В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Мы вещаем сейчас из города Авдеевка. Это самое что ни на есть прифронтовой город Донбасса. Но вот такое впечатление, в принципе, так есть фактически, да, и такой имидж у этого города есть сейчас в Украине. Мы сюда приехали в рамках тура нашего проекта «Донбасс Реалии» по городам Донецкой и Луганской областей. Побывали уже в Северодонецке. Еще ряд городов мы вот уже обзвонили и посетим их в скором времени. Меня зовут Денис Тимошенко. Это моя коллега Татьяна Якубович.
Здравствуйте. Ну и как Денис сказал уже, прифронтовый город. Это вот первая ассоциация, которая возникает у людей, которые далеко от Донбасса живут. Но мы приехали сюда для того, чтобы также увидеть, а чем еще является Авдеевка, кроме того, что здесь рядом идет война. И услышать о ваших самых больших проблемах, о ваших пожеланиях и что бы вы хотели, чтобы от вас услышали в Киеве. И для сегодняшнего разговора мы пригласили сюда главу военно-гражданской администрации города Павла Малыхина. Здравствуйте. Мусу Магомедова, директора Авдеевского Коксахима. Это градообразующее предприятие, думаю, далеко известно за пределами Авдеевки. Вадима Янковского, главу общественного совета при Авдеевском городском совете. Ну и также вас, жителей города, представителей прессы, волонтеров, военных.
Вполне возможно, еще кто-то подойдет, потому что сейчас только люди начали подходить. Можем уже, в принципе, начинать. Да, мы представили гостей. У меня к вам просьба. Когда вы говорите, вас слушают многие люди по радио, и поэтому, если вы говорите в микрофон, пожалуйста, представляйтесь, кто вы, как вас зовут, и ну, кем вы являетесь, если хотите, в принципе, чтобы люди понимали, с кем, ну, кого они слышат. Также из сегодняшнего общения мы сделаем запись, которую будут слушать на радиостанции «Голос Донбасса». Эта радиостанция вещает на серую зону, на подконтрольные Украине города, поселки Донецкой области и также на неподконтрольную территорию.
Позже запись. Тут в Авдеевке можно услышать на частоте 95,7. Это наше вещание в Авдеевке.
Вот, друзья, перед тем, как мы сюда приехали, мы вот находились в Киеве, мы постоянно там держим руку на пульсе, да, того, что в Донбассе, у Авдеевки такое реноме очень прифронтового города. Вот совсем буквально перед тем, как мы сюда приехали, у города опять обстреляли. Мне вот хочется у вас спросить, у жителей, у вот, первых лиц города, как вот эти обстрелы сейчас уже воспринимаются? То есть было ли это так, как... То есть паника была в Украине. За вас очень переживают в Украине того, что происходит. Как это воспринимается отсюда? Вы можете вот рассказать об этом обстреле? Это как было? Что это было? Вы уже так привычны к этому, да?
Я вопрос задам. Вы когда-нибудь стрелом были?
Никогда не было.
Вот поэтому задать этот вопрос вы не понимаете, того, что человек к этому привыкнуть не может. Я, наверное, выражу общее мнение тех жителей, которые тут живут.
Этот обстрел, он был сильнее, или это нельзя тоже сравнивать так?
Да они, в принципе, все одинаковые. Ну, интенсивность только больше или меньше. Там, так-то все одинаково. Ну, в принципе, уже, скажем так, там, год там, по городу, по этой части города, там, по химику, там, ну, как тут говорят, ничего не прилетало. Вот, практически. В основном идут обстрелы по старой Авдеевке, это там это самое, где находится, ну скажем, подразделение там Збройних сил Украины. И, ну скажем так, прилетают в основном туда.
Друзья, вот очень странная картина, когда приезжают журналисты, они видят, что вот под этими обстрелами, да, звучат звуки выстрелов, и идет мирная жизнь. Дети гуляют, люди гуляют. Это вы как-то можете об этом объяснить? Это очень удивительно. Вот не только я не был под обстрелами, да, и наши сейчас слушатели, зрители, они тоже никогда не были под обстрелами. Это очень странно выглядит. Вы не боитесь или...
Боимся. Життя йде не тому, що, а вопреки тому, розумієте? Господь так зробив, що треба жити. І люди живуть. З яким страхом живуть, це треба тільки їх спитати. Люди живуть страхом. Їм тяжко виходити на вулицю в старій Авдіївці, їм тяжко порпатися в своєму городі, ходити на роботу, збирати дитину в школу. Їм тяжко, їм страшно. Але вони живуть.
Остав, що ви хотіли сказати?
Ну, ви знаєте, Муса Магомедов, АКХЗ. Конечно, сейчас сравнивать интенсивность там, боевых действий с прошлым или позапрошлым годом нельзя, но тут абсолютно правильно сказал Павел Владимирович, что к обстрелам привыкнуть невозможно. То есть, когда они далеко, ты как бы, слушаешь их, и тебе не так страшно, когда прилетают рядом, как бы, любой человек, каким бы мужественным ни был, он, безусловно, боится. Если говорить там, о мирных жителях, о детях, ну, хорошо сейчас линия фронта отодвинута. Сейчас военные воюют с военными, в отличие, там, скажем, там, 14 или 15 год, когда тяжелое вооружение, и обстрелы шли так, что очень много было попаданий по городу, и в то время гораздо меньше было людей здесь, там, по-моему, около 8 тысяч жителей было на тот момент из 35. Сейчас 22-23 тысячи. И надо понимать, что как бы, ну, война идет из там, может, менее тяжелого оружия, и линия фронта она отодвинута от города, опять же, усилием ВСУ, и они держат там эту линию достаточно давно. Но сказать не страшно, страшно. Ходишь — страшно, за детей страшно. Я могу сказать, что ну, мои дети не здесь. Почему? Потому что я вот, как бы, ну, я давно здесь живу, уже получается, живу и работаю. Ну, я считаю, что детям здесь не место. Но, несмотря на это, я понимаю, что очень многие люди не имеют возможности материальной, физической жить, ну, далеко от там, своего дома, потому что им нужно где-то жить, где-то зарабатывать. И у них просто нет выбора. То есть, если говорить так, то здесь не место ни детям, ни пенсионерам, ни женщинам. Здесь, ну, наверное, место только мужчинам, но как бы, но на самом деле здесь живут все, вы их видите, они есть, они ходят по улицам. И, ну, скажем так, бывали вот картинки такие, они сюрреалистичные, когда ты идешь, там обстрел прилетает рядом, там военные, которые только недавно там произошла ротация, которые еще не обстреляны, не ложатся на землю, потому что правильно делают, они защищают свою жизнь. А бабушка спокойно идет, потому что она уже, у нее, ну, атрофировалась, ну, такие чувства, как притупилось чувство опасности. Это на самом деле очень...
То есть бабушка не боится умереть, или бабушка смирилась с этим? Вот тут тоже интересно, это психология, что происходит?
Уже как бы и то, и другое. И то, и другое. На самом деле нужно бояться, нельзя думать, что тебе повезет больше, чем всем остальным.
Вы знаете, сегодня вот девушка в городе, одна сказала нам интересное тоже наблюдение по поводу привыкания к войне, что дети не реагируют на обстрел. Говорит, вот начинается обстрел, идут дети 7-8 лет, школьники, и они никак не реагируют. Как у вас это произошла трансформация по сравнению с 2014 годом? Как сейчас вы воспринимаете войну рядом с собой? Микрофон, если можно, и представьтесь.
Мария. Мы привыкли просто к этой ситуации. У нас просто нет другого выхода. Мы здесь живем, мы здесь работаем, здесь с нами наши дети. Поэтому все, что сейчас происходит, мы воспринимаем уже, наверное, как данность, пусть и очень грустную. Мы надеемся на лучшее, но, тем не менее, у нас, как правильно сказал Муса Сергович, уже, наверное, слегка притупился инстинкт самосохранения.
Скажите, у вас была мысль уехать?
Лично я со своей семьей на какой-то период времени выезжала из города, но в связи с финансовыми трудностями, потому что я не могу позволить себе содержать два дома, да, где-то за пределами Донецкой области и здесь, нам пришлось сюда вернуться. И мы здесь живем вместе с моим ребенком маленьким.
В основном люди возвращаются в город именно поэтому, из-за финансовых трудностей, те, кто уехал?
В основном, да, но еще и потому, что здесь остаются наши родители, которые очень сложно уговорить, убедить, выехать.
Скажите, вот такой вопрос. Я уже говорил о том, что у Авдеевки такое реноме прифронтового города. Все новости, которые мы слышим из Авдеевки за последние два года, связаны с войной. У вас что-то еще происходит? О чем вы хотите рассказать Украине?
Конечно.
Колоссально.
Представьтесь, пожалуйста.
Директор музыкальной школы «Поливода» Светлана Анатольевна. Дело в том, что у нас восстановление происходит колоссальнейшее. В музыкальную школу было прямое попадание в феврале 2015 года. 7 февраля 2015 года. Я когда вошла в здание, вы знаете, полуобморочное состояние, потому что казалось, что жизнь просто закончилась и больше ничего не будет. Вот сейчас можно прийти в музыкальную школу, посмотреть. Полностью отстроено помещение. 140 учащихся учатся в музыкальной школе. 140.
Хотя Муса говорит, что тут не место для молодежи, для детей, но тем не менее делаете что-то для этой молодежи, тут и получается.
Всякая война имеет, к счастью, обыкновение заканчиваться. Я уверен, что она закончится. Но сидеть и ждать, что мы начнем действовать, когда закончится война, у нас бы, наверное, уже и города не было. В 2015 году мы восстановили несущие конструкции, остекление там, в 69 домах из 73. Четыре дома, ну, там настолько серьезный урон и, ну, скажем, проблемы конструктивного характера, что мы считали, что их восстановить невозможно, но вроде бы технические решения на сегодня найдены. Ждем там проекты, ждем с экспертизы. И Губернатор обещал на это дело там, финансирование, сколько там миллионов, где-то 50.
Так, выделение коштів на відновлення цих будинків. Зараз чекаємо виходу проєкту кошторисної документації з експертизи. И как только будет экспертиза, будут выделяться кошти, будут розыгрываться тендеры.
То есть это происходит за счет денег областного бюджета и Авдіївського коксохима?
Нет, это только державный бюджет.
Скажите, а у кого из здесь присутствующих пострадали дома, либо же учреждения, в которых вы работаете хоть в какой-то мере во время обстрела?
Заместитель начальника отдела образования Ольга. Когда начинался вот этот тяжелый период, в один прекрасный день мы пришли на нашу работу и увидели, что нет ни одного стекла. Нет крыши. Никогда в жизни, в принципе, ну, я за себя буду говорить, слезы у меня не, ну, катятся в определенных моментах. Потеряли близких, родных, да, и так далее. В данном случае слезы катились ручьем, потому что никогда мы не могли подумать и сказать о том, что я приду на свою любимую работу, свое здание, дело образования, где нет ни одного живого стекла. Где крыша, ну, посечена настолько была осколками, ее не было. Ну, вот это из... того, как работника отдела образования. Второй вопрос, что когда попадали в наши дошкольные учреждения, в наши школы города, где учились наши дети, конечно, это очень большой страх. Ты уже боишься не за себя, а за тех детей, которые доверили родители, перевели в эти учебные заведения. И вот здесь тоже мне хочется сказать огромное спасибо местной власти. Военно-гражданская администрация, Павел Владимирович, тоже помогали. Те люди, которые до этого работали. Муса Сергеевич, всем огромное спасибо. Нам бросились на помощь все. Восстанавливали стены, которые были пробиты снарядами, стены школ, крыши, которые были повреждены. То есть то, что нужно было спасать сразу. Спасибо всем в этой поддержке. Ну, конечно же, это страшно. Вы спрашивали до этого, как мы научились жить с этим. Вы знаете, помимо того, несколько часов есть преподавание у меня в школе. И вот иногда, когда идут уроки, дети научились тому, что содрогаются стекла, а мы продолжаем урок. То есть и дети уже потихоньку, да, это страшно, но привыкают. Но несмотря ни на что, мы думаем, что мы знаем, как поступать в той или иной ситуации. Но все надеемся на то, что война скоро закончится. И вот рядышком сидят мои коллеги, которые в то тяжелое время помогали выносить стекла разбитые, все. Это ощущение, вот сейчас говорю, у меня дрожь в голосе. И вы сказали, что же хорошего проходит в нашем городе. Я скажу, да, что происходит, да, а хочется сказать хорошее. Несмотря на то, что у нас военные действия, и город находится, да, ну, в зоне АТО. Если вы посмотрите внимательно на сайт военно-гражданской администрации, который недавно, ну, создался, да, до этого у нас был сайт Авдіївського городского совета, посмотрите, пожалуйста, какие мероприятия проходят в наших учреждениях. К нам приезжают артисты, народные артисты Украины, мы организовываем встречи. У нас проходят шикарные открытия различных музыкальных, там, актовых залов, спортивных залов. Настолько война, наверное, привела к нам сюда больших людей, значимых людей, которым, наверное, если бы войны не было, мы бы не познакомились. Вот что-то положительное, что мы можем сказать, это знакомство с такими людьми, которых мы бы не узнали.
Город стал знаменитый, нечего
да,
говорить.
Да, 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 но, к сожалению, что мы бы хотели, чтобы Авдіївку узнали не потому, что война, потому что это город тружеников, да, город хороших людей, добрых людей и так далее.
Скажите, а вот вообще, по вашему мнению, может ли город развиваться, говорить вот о развитии города, пока еще идут боевые действия? Говорить об инвестициях, о строительстве, не только о ремонте того, что уже было разбомблено и разрушено, но о развитии.
Ну, хотя бы даже концептуально, есть ли в этом смысл, видите ли в этом смысл сейчас, да? Ну, хотя бы тут живете, да? Видите ли вы свое будущее в Авдіївці, какое вы видите будущее?
Или нужно ждать, пока закончится война?
Муса Магомедов, АКХЗ. Я думаю, говорить об развитии и инвестициях, пока идет война, это преждевременно и, может быть, даже самонадеянно. То есть нужно говорить о восстановлении. Чем мы сейчас и занимаемся? Мы восстанавливаем город. Затем, когда война закончится, безусловно, его нужно развивать. Сейчас мы работаем над планами развития города. Нам надо понимать стратегию развития города, перспективы развития. То есть работать нужно над этим и восстанавливать инфраструктуру и город. Говорить о том, что давайте мы сейчас построим здесь спорткомплекс новый. Там, ну, наверное, это не то время, и государство сейчас находится не в такой, ну, не в такой стадии развития, что мы можем сейчас потратить там какие-то серьезные деньги, когда линия фронта проходит в 5 километрах. Я считаю, что это неправильно. Это моя личная точка зрения. Тут как бы...
Справа в том, что...
Павел Малыхин, глава администрации.
Керівник військової цивільної адміністрації. Дивіться, справа в тому, що досить короткий термін часу зараз пройшов від активної стадії фази, да, бойових дій, коли там, скажімо так, ну, місту було тяжко. Так? За цей період було дуже-дуже сильно розрушена інфраструктура міста. А саме, це система опалення, це система гарячого водопостачання, це система електрозабезпечення, ну і так далі, тому подібне. От. І на все це було для того, щоб відновити місце хоча б в прошло, для того, щоб запустити тепло в квартири людей в прошлу зиму, це треба бачити, що тут робилося. Тоді було зроблено 9 бригад, люди ходили, від заводу було 6 бригад, міських було 2 бригади, так? І люди ходили, майже, і ще треба було враховувати те, що багато людей не було, розумієте? А всі системи опалення в домах були розморожені. І це все відновилося, робило. А це кошти, це людські ресурси, саме головне, це час.
Я от хочу спросити так стратегічно, якщо, не дай Бог, ну, от, все останеться так, як є зараз, да, воєнні воюють з воєнними, але зовсім рядом з містом, стоїть ли, і к вам, к жителям, да, к активістам теж питання, стоїть ли із Авдіївки робити таку вітрину українського Донбасу? Или... Это рисковано.
Конечно, стоит.
Что нужно делать тогда?
А чому ні? Люба людина, якщо вона живе, правильно, вона щось, якось будує своє майбутнє. Як тільки ти зупинишся, ти будеш деградувати. Тільки рух вперед.
Конечно, конечно, говорите. Представьтесь, пожалуйста.
Татьяна Шокот меня зовут. Я простой рабочий. Я 36 лет отработала на Авдеевском коксохимическом заводе. Вот, уважаемые товарищи, я, конечно, вот слушаю вас. Вы умные, разумные. Но давайте вспомним и сами себе правду скажем, с чего началось все это в Авдеевке. Восстанавливать это хорошо, но нужно в умах людей, в том числе и властей наших, и бывших, и теперешних, создавать Украину. Здесь Украины никогда не было. Здесь 24 года командует партия регионов. Это свой клан. Свой клан. Донецкий, Авдеевский, как хотите называйте. Здесь 4 месяца в этом здании сидели ДНР. Это не чужие люди. Это наши люди. Председатель горосполкома, милиция. Это власти. За это никто не ответил. Война что, просто так создалась? Она сама по себе возникла? Почему она возникла? Здесь, в этом здании, сидели люди, которые не хотели Украину. Теперь мы Авдеевка Украина. Мы кепки поменяли, мы флаги повесили. А внутри у людей что делается? На сегодняшний день, спасибо вам, Донбасс Реали, что вы есть сейчас в Авдеевке. 2 года мы не слышали и не видели в старой части в Авдеевке, у кого есть спутниковое телевидение, они могут следить то, что творится в Украине. На заводе у нас все рабочие, начиная с начальников. Начальники, во-первых, это партия регионов, бывший костяк и теперешний тоже. Все, у всех риторика. Украина здесь временно.
А
вот ДНР...
Они же так не говорят?
Нет. Начальники, замначальника, замдиректора Клишня озвучивает на раскомандировке вещи. Мы покупаем уголь у ДНР и ЛНР. А у нас вопрос у рабочих. А с кем мы тогда воюем? Мы платим за уголь деньги, а они грады покупают у чужой Авдеевку. Посмотрите, на заводе у нас вагоны все. Московская железная дорога. Все 20.
Вся Украина покупает уголь.
Все
не только 20. Авдеевка. Вся Украина.
Я понимаю. И вагоны тоже. Так с кем мы воюем? Вот с кем мы воюем? Люди добрые.
Хорошо, что делать?
Вот тогда? Эти люди, которые здесь сидели... С ДНР-овцами вместе. Они ответили за все. Я хочу вас подвести к тому, что простой человек пока не увидит, что сделано здесь, кто ответил за этот бардак, за все, что на Донбассе началось. Почему люди, почему дети без домов, почему люди пострадали здесь, простые люди. Кто привел к этому? Здесь клан предыдущий устраивал всех. И для того, чтобы в Авдеевке началась Украина, нужно всем людям. Во-первых, газета «Заводчанин» должна быть не в черно-красных тонах, а с украинской символикой. И людям, имевшим паспорт Украины гражданина, нужно каждый день помнить, что любить вы можете и не любить государство, где вы живете, но вы обязаны уважать территорию, законы, которые действуют на Украине. А у нас беззаконие было. И пока по закону украинскому не ответят все, кто здесь виноват, в Авдеевке, в Есиноватой, в Дружковке, в Краматорске, все города здесь полностью были поражены вот этой бандитской группировкой ДНР.
Спасибо, вы разглавили тему. Я хочу у других участников также спросить, и у власти, и у общественности, много ли в городе сочувствующих ДНР? И обратить внимание также, что на наш сегодняшний эфир был открыт вход всем.
А никто не придет. Я вам честно скажу, здесь очень много людей, которые не поддерживают Украину.
Мы вас услышали. Хотим также других участников. Да.
Благодетельный фонд «Надея», Мелешко Александра. Я не согласен с предыдущим оратором. В первую очередь надо не спрашивать, а кто сделал. Нужно задать себе вопрос, а что я сделал?
Давайте на секунду прервемся, вот снизим немного накал. Перед тем, как приехать сюда, мы спросили у жителей города, за что вы любите свой город. Вот это будет интересно посмотреть, может быть, и вам послушать, и людям, которые никогда не были в Авдеевке, за что же они любят свой город. Давайте послушаем.
Я люблю свой город ни за что, просто он мне нравится.
За то, что он красивый, за то, что он молодой. Здесь много очень красивых людей, хороших, добрых.
Красивый, чистый, уютный. У нас есть работа. Живем, любим город, что вам еще сказать?
Конкретного люди не сказали. Я хотел бы уточнить, видите ли вы возможность, к власти тоже вопрос, делать из Авдеевки витрину украинского города? Потому что очень многие люди, поправьте меня, если я не прав, которые живут в Авдеевке, они по-прежнему живут Донецк, Авдеевка, да, то есть они видят, им есть чем сравнивать, есть сарафанное радио. Может быть, так можно каким-то образом влиять на людей, которые сочувствуют сепаратистам или нет? То есть есть ли вот такая вот задумка, такая идея, а не... Конечно. Представьтесь еще раз, потому что у нас слушатели.
Благодетельный фонд «Надея», Мелешко Александр. Проект «Зеркало Донбасса», или там «Зеркало Украины», он очень актуален. То есть близлежащие территории, это Ясиноватая, Донецк, то есть это ядро вот этого вот сепаратизма, да, которые возникли, ну, остались там. Они к нам очень близки. И морально, и духовно. То есть, ну, мы были одним целым до этих событий.
Агломерация, так и говорят.
Да, агломерация, и город построен по своей инфраструктуре, отталкивался именно от сообщений из Донецка. То есть, потеряв все эти связи, город сейчас перестраивает свое стратегические направления. Мы должны показать, что город развивается. На нас будут в первую очередь смотреть, а не на Киев. То есть, если они увидят, что под боком у них разруха, они не будут стремиться в эту разруху. Но если они будут видеть, что здесь город процветает, развивается, здесь с работой все хорошо, с товарами, то этому ядру, которое там осталось, ну, мы признаем, что Донецк это есть ядро, и оно очень близко к городу, то люди там задумаются.
Друзья, вот кто-то может рассказать, насколько сильны сейчас связи человеческие, экономические с оккупированными территориями в Авдеевке? Люди ездят туда, да? Люди видят, что там что-то рассказывают? Работает ли это сарафанное радио или нет?
Муса Магомедов, АКХЗ. Первое, выступала наша работница с надрывом в голосе, говорила о том, что покупаем уголь в ДНР и ЛНР. Первое, мы покупаем уголь у своей компании «Краснодон Уголь», которая зарегистрирована в Украине и которая платит налоги в Украину. Вам нужно это знать. Все налоги платятся в Украине. Мы покупаем свой собственный уголь, и эти деньги позволяют выплачивать зарплату шахтерам, таким же людям, как и мы. Это раз. Второе. У меня есть работники, которые продолжают ездить, они донецкие, они продолжают ездить в Донецк обратно. Чаще всего это выглядит вахтовым методом, то есть 2 недели они отработали, на выходные съездили домой.
Побыли дома, вернулись назад.
А где они живут? В общежитиях?
Здесь они живут на заводе чаще всего, либо в съемном жилье. У нас было время, когда на заводе жило там более 2000 местных жителей, в наших убежищах жили. На сегодняшний день в этом необходимости нет, а учитывая, что в Авдеевке достаточно свободного жилья, которое можно снять, то есть снимают здесь, работают 2 недели или неделю, работают тут, на выходные едут в Донецк, возвращаются. И, скажем, трудовая миграция на сегодняшний день, она сократилась, но она по-прежнему есть. Сейчас примерно человек 70 ездит. И ни у кого из них нет в мыслях бросить свою работу, потому что совершенно точно они понимают, что там работы нет.
Как они настроены? Как они настроены? Можете ли вы сказать, что они сочувствуют сепаратистам или нет?
Абсолютно нет. Ну, еще раз, мы видим, к чему это привело. Это первое. Говорить о том, что сидели здесь в здании люди и сидели с ДНР-овцами, но когда люди приходят с оружием, я могу сказать, что приходили с оружием и в заводы управления. Что можно сделать с голыми руками против людей, которые приехали с танками и с автоматами? Ну, наверное, я могу сказать, что когда были там митинги в Донецке, я ходил на проукраинские митинги, я ходил на много проукраинских митингов, но когда приходят люди с оружием, против них надо стоять точно так же с оружием. Поэтому,
то есть вы не согласны с тезисом, что Украины здесь нет?
Абсолютно не согласен. Абсолютно. Здесь много патриотов Украины были, есть и будут. Это первое. Второе. Очень качественно и активно работает на Авдеевку пропаганда с той стороны. То есть надо совершенно точно понимать, мы неоднократно поднимали вопросы для того, чтобы сделать какие-то заградительные меры, для того, чтобы можно было глушилки какие-то ставить. Нам обещают об этом уже там больше года, но мы очень
надеемся.
Да все обещают, кто бы ни приезжал. Как бы единственное, что делается на сегодняшний день, мы знаем, что сейчас ретрансляционная вышка на горе Карачун, она уже заканчивает ее строительство. То есть я надеюсь, что будет нормальное эфирное телевидение, которое люди в Авдеевке смогут смотреть и воспринимать информацию со стороны украинских СМИ тоже. Потому что 90% эфирное телевидение здесь Russia TV, либо ДНР-овское. Я могу сказать, здесь были ситуации, когда вот дом разукрашка, прямой наводкой по нему бьют со стороны минерального, со стороны ясиноватой, а люди, которые сидят в этом доме, они говорят, это украинские танки, выехали, развернулись и стреляют по своим же. Почему? Потому что в это время Russia TV говорит именно об этом.
Я хочу понять, выяснить, может быть, кто-то озвучит все-таки, почему в течение вот после через 2 года мы вот сейчас были в кафе, обедали, и единственное радио, которое ловит, это радио, внимание, из города Барнаул. Кто за это отвечает? Есть ли какой-то...
Я думаю, что питание точно не до нас, не до тих
людей, мы его адресуем,
людей,
кому
які
нужно.
Працюють, тут і мешкають в Авдіївці, розумієте?
А давайте ми адресуємо, кому можна адресувати.
Тобто, якщо не воєнно-гражданська адміністрація, а ви все-таки самая высшая власть здесь, на місці, то кому?
Другої городської власті немає.
Так я ж вам кажу, ви живете де? В Донецькій області, правильно? Ви ж розумієте, знаєте, що тільки зараз почали будувати, відбудовувати, верніше, вишку на Кричуні, правильно?
Хорошо, такой тогда вопрос. Почему не уничтожить физический ретранслятор, который транслирует.
Так он находится, знаете где? Он находится.
Это невозможно сделать.
Ленинский проспект, вышка. Ну попробуйте ее уничтожить. Ну, как бы, я думаю, что на самом деле радиотрансляторы стоят в других местах. Они есть там. Ну, здесь 95% радио это ДНР либо русское радио.
С большим к вам.
Спасибо.
Во-первых,
Татьяна, работница Авдеевского Коксахима.
Татьяна Шокот. Во-первых, по поводу того, кто здесь в ДНР и с кем сидел. Это не чужие люди пришли с оружием. Это наша милиция, подконтрольная, которая была Черкасову. Черкасов, мисские головы.
Не нужно врать. Нет. Я находился в этом городе.
И у Хачева сын здесь был. Мы здесь всю жизнь живем. И вот они с автоматами там стояли. Кто эти блокпосты строил? Украинцы? Бендеры построили? Кто построил эти блокпосты? Не надо защищать.
Вы не видели, кто?
Мы видели.
Давайте конструктивно.
Половина здесь благополучно похоронены.
Кто избирательные участки открывал? Сабодаш?
Нет.
Как это нет?
Нет.
Ну как это нет? Я
еще живой.
Я здесь живу.
Не
почему
нужно
у нас на заводе нет литературы украинской? Почему «Заводчанин» газета вообще не вещает за Украину ничего?
Татьяна, давайте сейчас про литературу. Вы считаете или газету, что ее нужно сделать более проукраинской, что нужно раздавать украинскую литературу среди рабочих?
Я считаю, что это газета корпоративная, которая говорит о работе.
Ну, это градообразующая газета.
Нет,
предприятие и газета.
Это газета, которую выпускает наш завод, и мы говорим только о новостях компании И мы говорим о том, что происходит в металлургии, что происходит на нашей работе. Мы работаем над эффективностью завода, мы работаем над тем, чтобы завод был прибыльным и имел возможность платить налоги. И это корпоративная газета.
То есть заниматься патриотическим воспитанием рабочих вы считаете не нужно?
Еще секундочку. Воспитанием людей можно заниматься только своим собственным примером. Мы как компания делаем все для того, чтобы наши люди понимали, что как нужно жить в Украине, как нужно в белую прозрачно платить все налоги, как нужно восстанавливать города, как нужно восстанавливать заводы.
Просто стойкость, вы сами подняли вопрос информирования и вреда пропаганды, и сейчас вот речь идет о том, что у вас есть некий канал коммуникации в руках, и вы его не используете. В этом заключалась претензия от участницы, от Татьяны.
Смотрите, я могу сказать следующее. Вот Татьяна, когда говорила там о той же партии региона, вот буквально недавно, я человек, который никогда не был в политике. Я не собираюсь в политику. Я никогда не был партийным. Я могу сказать одно, что если ты любишь Украину, живи так, чтобы тебе не было стыдно за каждый твой поступок. Мне не стыдно ни за один свой поступок с момента, как я приехал в этот город.
Руслан, все-таки ответьте на вопрос. Вот вы говорите о том, что нужно было бы восстановить тут украинское вещание и так далее, и так далее. Но у вас в руках есть действительно большой ресурс. Почему бы полстранички хотя бы там не выделить? Это ваши рабочие, да? Они вам доверяют, потому что вы даете работу, вы для них моральный авторитет, вы для них и так далее, потому что мы знаем...
Давайте вы почитаете эту газету, мы много говорим о том, как мы в Украине развиваем металлургию, что мы делаем для того, чтобы страна развивалась, что делают наши предприятия для того, чтобы наша страна развивалась. Еще раз, каждый должен заниматься своим делом. Я не профессиональный пропагандист для того, чтобы ежедневно говорить об воспитании молодежи.
Поняли,
мне бы своих детей
поняли
воспитать.
Вы это делаете через работу.
Конечно.
Вадим, вот можно к вам, Вадим Янковский, глава общественного совета при Авдеевском горсовете. Вадим, слова о том, что не изменилось состав власти, да, и вот такой вопрос, почему действительно мы не слышали о том, чтобы... Ну, это общее место для всех городов Донбасса, которые побывали под властью группировок ДНР, никто за это не ответил.
Ну, это, наверное, кто ответил или не ответил, это надо правоохранительным органам. Мы не судьи, чтобы судить кого-то, правильно?
Хорошо работают правоохранительные органы, есть тут судьи?
Ну, во-первых, у нас сейчас суда в Авдеевке нет. Милиция, они практически все, процентов, наверное, на 50 новый состав, да,
больше.
Павел Владимирович? Может, даже больше. То есть сказать, что никаких изменений в городе нет, я так бы не говорил. Изменения есть, они большие, но... в односекунду ничего не делается, поверьте. Мы, конечно, хотим, чтобы все сразу, все было красиво, хорошо, и желательно, чтобы это прошло без нас, и нам это все преподнесли и подали, и было уже готово. Вот. Но самое интересное то, что для того, чтобы было хорошо, мы все должны к этому хорошо приложить свой пальчик, руку, умение, знание, желание. Вот. И я могу сказать, что на сегодня взгляды людей в Авдеевке во многом изменились кардинально. Остались люди, которые, это не секрет, ждут прихода ДНР.
По вашим оценкам, сколько?
Ну, сейчас, наверное, больше все-таки настроений у людей проукраинских. Вот. Раньше даже люди...
Было 50 на 50, да. Сейчас, наверное, процентов 75 на 25.
Но раньше еще чего? Люди многие боялись высказывать, когда сразу после ухода ДНР, война, стрельба. Люди многие старались свое мнение придержать при себе. Причем люди с противоположными взглядами, вы если даже почитаете ВКонтакте страничку, когда пишет проукраинский какой-то пост, он пишет спокойно. А вот эти друзья, когда пишут, у них агрессия. И они и так же себя ведут. Они агрессивно вели себя на улице, везде.
Как вы это объясняете? Почему у них агрессия? Они раскручены пропагандой только?
Наверное, да. Наверное, пропаганда.
Потому что надо было видеть тех людей, которые брали тогда оружие. На самом деле это были по факту отбросы общества. Наркоманы, алкоголики. Немножко было среди них адекватных людей, которые, я считаю, их реально заблудшими, большинство говорят о сыне Мухачева. Он кто? Наркоман. Да. Мухачев Владимир Николаевич виноват, что у него сын наркоман. Да, не смог воспитать.
Вы для наших слушателей поясните, кто это? Кто это? Поясните, пожалуйста.
Пожалуйста, не говорите без микрофона, вас не слышат все равно.
О чем мы сейчас говорим?
Это болезнь не только Авдеевки была.
Скажите, а в чем вы видите причину возрастания проукраинских взглядов?
В чем?
То есть в том, что увидели, кто брал оружие, что это, как вы сказали, уста были отбросы?
Во-первых, да. Во-первых, видели, кто был с оружием. Жители города видели, что здесь были маргиналы, как мы их называем. Это алкоголики, наркоманы. Мы видели, что здесь были чеченцы, дагестанцы. Это народ видел. Второе. Как вы говорите, вернее, предыдущие говорили, что мы общаемся с той стороной тоже. И как там дела обстоят, тоже люди знают не из телевизора, а как оно есть на самом деле. И они сравнивают, что здесь, что там. Цена здесь любого товара, цена здесь. Как там жизнь и как здесь. И вот это вот оно все и меняет.
Друзья, у меня вопрос в зал. Если вот по оценкам 25, ну вот это, наверное, самые оптимистичные оценки, да, четверть жителей Авдеевки сочувствуют сепаратистам. Это после 4 месяцев власти группировки ДНР тут, после того, как люди ездят в Донецк смотреть, после того, что ну, и оттуда их просачивается информация. Оттуда. Да, город постоянно под обстрелами. В чем дело? Есть ли смысл вообще с...
Еще раз, под активной и качественной пропагандой.
Только ли это, согласны?
Мелешка Александр, город Авдеевка. Тут неправильно поставлено соотношение. 25% это, скорее всего, вторая часть города, где недоступно кабельное телевидение, где недоступно украинское телевидение. То есть на Химике у нас есть кабельное телевидение, одно подконтрольное решение Нацрады, и все каналы там украинские. Здесь отношение, ну, скажем, если 5-10% вы найдете, это ну, потолок. В старой части их больше, потому что все-таки пропаганда с той стороны вещают только русские каналы. То есть Т2, 32 канала полностью забиты там. Сплошной пропагандой. Это РЕН-ТВ, НТВ, ну, ужас просто. То есть, если кому интересно, прочитают труды вот, Георгия Почепцова, это психологические войны, информационные войны, то есть труды эти 2000-2002.
Простите, что перебиваю, у меня вот вопрос чисто такой. Вот маленький город, все упоминали сегодня слово сарафанное радио. Как может действовать пропаганда в маленьком городе, где люди без проблем и так обмениваются между собой информацией? Как можно убедить одну часть города в том, что ее обстреливают украинские вооруженные силы?
Соцгруппы. То есть источник. То есть, если мы по модель распределения информации посмотрим, то есть человек узнает о источнике. То есть в тот момент, когда город обстреливался, у тебя единственный источник информации это был телефон с интернетом, тебе там написали, что тебя обстреляли инопланетяне. Ты в это поверишь.
И потом уже он общается с другими жителями города,
да,
которые смотрят украинское телевидение.
Это, и понимаете, самое главное, что вот, я говорю, дом, прямой обстрел с минерально. Почему? Откуда знают? Знают военных, как бы, ну и стреляют оттуда прямые попадания, и после этого люди, которые живут в этом доме, мне говорят, это наши танки поехали, развернулись и стреляют по нам.
Я хочу попросить высказать тех, кто еще не говорил, вот об этой ситуации. Вы сталкивались за время боевых действий вот с такой ситуацией, что вам человек говорит на белое-черное, и вы не можете его переубедить?
По вашему опыту, есть ли смысл вообще говорить с такими людьми, общаться? Давайте вот
дадим возможность.
Кто-нибудь, ну, по-любому же у вас есть такие знакомые. Ваш опыт общения с ними.
Ну, можно я немножко сейчас вернусь к нашему предыдущему вообще вашему вопросу о том, что мы общаемся с жителями неподконтрольных территорий. Да, у нас, я уверена, что большинство жителей нашего города с ними общаются, потому что там живут наши бабушки, дедушки, там живут наши братья, там живут наши друзья. Но я вам хочу сказать так, что не нужно говорить на всю Украину о том, что в Авдеевке Украины никогда не было. Лично меня это очень возмущает, когда к нам приезжают новые наши друзья, люди, с которыми мы знакомимся, с разными культурными акциями, не знаю, с экономическими. Они считают, что в Авдеевке никогда не знали украинского языка.
Это вы нас упрекаете в этом?
Нет, это я вообще просто говорю о том, что в Авдеевке первый раз услышали украинский язык только после того, когда начались здесь военные действия. Но это не так. Мы все прекрасно
видим.
Мои дети
разговаривают по-украински спокойно.
Мы все прекрасно знаем, что происходит. И общаясь с нашими друзьями и родственниками, которыми живут в ДНР или в ЛНР, мы сделали для себя выводы, и мы определились со своим выбором, где нам жить, под каким флагом и с какой страной в сердце. Вот так вот, наверное.
Друзья, вы там очень активно жестикулируете мимикой, да, и так далее. Может быть, кто-то выскажется. Я хочу повторить свой вопрос. Есть ли смысл общаться, переубеждать с людьми, сочувствующими сепаратистам в Авдеевке, и каким образом?
Евгений Захаров, работник ЧАО КХЗ. Есть, конечно, смысл. Во-первых, как говорят, если человека можно переубедить, во-первых, нормальной пропагандой, то есть объяснять ему, показывать, если человек верит, что танк может выехать за город и выстрелить по дому, как бы, ну, по своему дому, по там, где живут граждане мирные, то есть это ненормально. То есть люди слышат, откуда идут выстрелы, с того же «Спартака» летят мины по городу, там приблизительно 9-12 секунд, и, ну, человеку можно сесть и объяснить это на карте, показать, и, ну, то есть он поймет, откуда идут выстрелы. Но у нас многие люди здесь, как назвали соотношение 25 на 75, это смешно. На самом деле это не так.
25 за Украину.
25 за Украину. Я вам скажу так, как мы... Ну, надо говорить правду, потому что здесь 25% где-то за Украину, 75%... Я вам приведу пример, да, я работаю посменно, допустим, простой человеческий пример, да, у меня 4 смены. То есть тот человек, который работает со мной в паре, он за Украину, остальные все, скажем так, я не буду называть фамилии, имена, это не важно, но они все приветствуют там те или иные взгляды, вы поняли. Какие-то.
Почему?
Потому что им нравится тот устрой, нравится...
Скажите, а по вашему мнению, почему эти люди не пришли сюда высказаться? Они боятся?
Почему
сейчас
они пришли?
Уже
да,
это хорошо накормило?
Да, они боятся. Многие сейчас боятся из них говорить, потому что они напуганы. Ситуация, что их приедут домой, заберут, убьют, заберут в Мариуполь на подвал, как они любят говорить. Они боятся об этом говорить. То есть.
Хорошо, ваш человеческий рецепт. Что делать нужно?
Нужно активно вести пропаганду,
каким
объяснять.
Образом? Вот это должно восстановление
через радио, людей. Через телевидение, через газеты, то есть устраивать какие-то концерты. Ну, кстати, в Авдеевке насчет этого, мне кажется, большой прогресс произошел. Много кто приезжает. И, ну, мало приходит людей, я вам скажу честно. Для тех людей, кто сюда приезжает, маловато людей. Ну, это мое мнение.
Может быть, какой-то нужен переходной, ну, чтобы вот пригласить людей, да, вот если это приехала украинская группа, да, или какой-то украинский театр.
Тут же приезжал, да, там на день металлурга, Леся Рой приезжала. Ну, она там среди военных, но все равно приятно было послушать. Но маловато людей, хотелось бы больше. Людям неинтересно это просто.
Извините, директор Авдеевского трамвайно-транспортного управления Гриник Михаил Михайлович. В принципе, с процентным соотношением я не соглашусь в корне. У нас есть 20% за Украину, есть 20% за ДНР и 60% неопределенных. Людей, которые их называют серой массой. И они будут принимать ту точку зрения, которая есть. Понимаете? Не надо говорить, что у нас 75% активных участников, людей, которые примут сторону ДНР. Понимаете? Вот весь зал присутствующих здесь знает, как в 2014 году первый раз меняли флаг Украины. Все помнят? Все помнят гимн Украины, молодежи, которая пела у нас в Авдеевке в 2014 году возле здания милиции? Или мне напоминать? Мы забыли о той молодежи, которая наша, авдеевская? Кто говорит, что тут 25% за Украину? Извиняюсь, если ДНР запугала народ до такой степени, что там за все отвечают, они автоматом налаживают это на Украину. Украина демократическое государство. У нас назвали пример только что Мухачева. Да? У него сын начальник ополчения. И он на свободе, он здесь в Авдеевке, он работает. В той стороне, если кто-то с родственников за Украину, уничтожают всю семью. Вынуждена уезжать вся семья. И вот этот страх... Они переносят автоматически сюда. Мы впитываем этот страх от родственников. Все, кто за Украину, они боятся. Они не столько боятся Украины. Украина не наказывает. Все, кто выступает сепаратисты, они выступают в открытую. Они знают, за язык не наказывают. То те сторонники Украины, они иногда боятся. Большинство с них боятся того, что, не дай Бог, придет. Наказывать будут за одну фразу. Это уже было. Было 2 месяца, все это тоже помнят. И не надо Авдеевку. Авдеевка это Украина. Она это подтвердила еще в 2014 году. Потому что флаг у нас меняли тупо вооруженные люди. Все это помнят. Что без оружия Авдеевка не сдалась.
Друзья, такого вопроса хочу коснуться отношений мирного населения, местных жителей и военных. Что вы об этом можете сказать? В городе очень много военных.
Вы живете бок о бок. Как складываются эти отношения? Это вы терпите друг друга, вы помогаете друг другу, вы рады друг друга видеть, вы мешаете друг другу?
Давайте я. Военных много, но могу сказать, если сравнить там с началом активных боевых действий, когда, ну, скажем, летало со всех сторон, и сравнить то, что происходит сейчас, это как бы, ну, на самом деле есть существенная разница. Есть порядок, есть военные силы правопорядка, есть взаимопонимание между военными и местным населением, есть взаимная поддержка. Я могу сказать, что вот за 3 года, сколько я проезжал там все эти блокпосты, я ни разу не услышал ни одного грубого слова от военного здесь.
А что робить тут військовий? Давайте задумаемся питанням. Що він тут робить? Та він свою батьківщину тут захищає, правильно? Він виконує свій конституційний обов'язок. Ми що, тут зараз якісь питання ставимо, що він тут робить, що? Військова людина має працювати там, значить, на своїх позиціях в рамках закону, правильно? Правильно. Звідки взялися військові? От хто наповнив армію? То це точно такий же народ, як живе авдіївці. З таким же вихованням, з таким же позитивними і негативними рисами. Вони точно такі ж, як і ми. Я в військовій формі, я військова людина. Я точно такий же, як і ви, з плоті і крові. Точно так же там їм, дихаю, дещо інші речі роблю, але ми однакові. І ми народилися і виховуємося в одній країні, правильно? В когось одна сім'я, в когось друга, правильно? В когось такі пріоритети. Але це конгломерат народу, загальна, да, картиночка. І якщо брати зріз армії, то ти що? Це точно таке ж цивільне населення, так чи ні? Це зараз тільки пройшла остання волна демобілізації, правильно? Де пішли, скажімо так, зі служби хлопці, які йшли по мобілізації, правильно? І зараз тільки почалися всі військові зараз контрактники, правильно? А це ж була звичайна мобілізація.
Я хочу от процитувати отривок.
Так, от, я ж до чого веду, розумієте? Що якщо... Є ж командири, правильно, армія, тут поліція є, правильно? Якщо все будувати в рамках чинного законодавства, то все буде нормально. За цим що і робиться?
В своє время
це питання, яка комунікація, абсолютно мені здається нормально.
В газеті «Зеркало неділі» дуже популярна була стаття з снайпером Центру спецоперації о промзоні Авдіївки. Я цитирую, що він сказав. Для основной массы местных мы чужие. Это несмотря на то, что боевики перед уходом разграбили там кафе, ларьки и магазины. Все равно для местных они свои. А нас местные не боятся, в лицо матом кроют. Все потому, что они уверены, мы им точно ничего не сделаем. Есть, конечно, и те, кто приходит еду просить, ты делишься с ними сухпайком, а он тебе: ребята, не уходите, при вас тут хоть порядок есть. Ну и понятно, что все без исключения хотят, чтобы там перестали стрелять. Это то, что разошлось по всей Украине, то, что создает... образ Авдеевки. Это правда, неправда? И вот мы уже услышали главу военно-гражданской администрации, что это неправда. Прокомментируйте эти слова. Это военный, который тут служит, и в принципе авторитетное издание. Ну, это его тоже частное мнение.
Музыкальная школа. Полевода Светлана Анатольевна. Знаете, ну это все какое-то субъективное мнение. Мне, честно говоря, немножко так волосы поднимаются, потому что мы находимся в здании полиции. Музыкальная школа и полиция находятся в одном здании. Я благодарна этим ребятам, которые нам помогли разобрать завалы. Они нас действительно защищают, они нам действительно помогают. То есть, понимаете, ну, наверное, должна быть какая-то взаимная дипломатия, взаимное уважение, взаимная поддержка, взаимная помощь. Ну, наверное, на всем нам этого, наверное, может быть, не хватает. Потому что вот я слушала Татьяну, это субъективное мнение. В той среде, в которой общаюсь я, ну, можно сравнить так. 99% за Украину, 1% и то желание разговаривать на русском языке.
Это причина их, да, симпатии?
Да, да, желание говорить на русском языке.
Которое никак не ущемляется, да. В принципе, да?
Да, никто не... Так самое интересное, вот до войны я как, ну, как представитель образования, да, до войны, значит, у нас украинская музычная литература выдается украинскую мовою. Документация заповнюється украинскую мовою. Пропагування української мови і української музичної культури. У нас проводяться лекції, концерти. І лекції, концерти також називаються «Перлини української музики». Я не могу понять, в чем дело, понимаете? Дело в том, что человек, который хочет слушать украинскую музыку, он ее слушает, никто не запрещает. Кто хочет слушать украинское телевидение, он подключает кабельное телевидение и слушает украинское, понимаете? То есть это должно быть желание, внутреннее желание каждого человека на самоопределение. Все. Не более того.
Вадим Янковский, грамматика. Рада. Всегда, с самого начала, как только зашли украинские войска, вот это я все, то, что я видел своими глазами, в основная масса людей, все относились очень нормально. Надо было видеть, на блокпост подъезжает машина, открывается багажник, достают продукты, сигареты, воду. Ребята, это вам, это вам. Там бабушка идет, несет сдачи клубнику или это, пришла, хлопцы, це ж вам, ви ж домашненького. Я вам расскажу последний случай. Вот перед днем захисника я общался с замкомбата 76-й бригады, которая ушла на ротацию. Вот, и мы разговаривались, я говорю, что бы вот с ребятам к празднику? Она говорит, вы знаете, они все оторваны от дома. Они хотят чего-то вот домашненького. Остальное, у них есть жалование, они все, в принципе, сейчас снабжение армии нормально, они могут купить. И вот был брошен клич, кто может что-то спечь. На день захисника у меня был полный багажник всяких домашних тортиков. Вот вам пример того, соленье, варенье и прочее, прочее. Вот, это, вот вам отношение народа к армии.
У нас остается немного времени. Микрофон, микрофон, пожалуйста.
Который пересекает... Заводской автобус.
Татьяна, микрофон, микрофон.
Зайдите просто в этот автобус и посмотрите настроение людей, когда військовый заходит и кажет: доброго вечера. Усі там с документами. Какие проклёны шлются в адрес вот этого военного. При закрытой двери.
Я хочу сказать, что это все кружок. То есть одни люди, однодумцы, они образуют вокруг себя вот этот конгломерат и, ну, объединяются вокруг друг друга с одними мыслями. Другие с другими мыслями, там, проукраинскими, объединяются в другой кружок. Соответственно, один кружок не знает, что происходит во втором кружке, и думает, что там соотношение больше сепаратистов, там тот кружок думает, что меньше. То есть, понимаете?
Не лукавте, це Авдіївка. Тут всі кружки друг друга знають. Не лукавте. Ну-ну-ну-ну. Це Авдіївка. Це зараз ми тут говоримо, то вже знають, що там говорять. Так що тут про кружки не треба. Тут друг друга кружочки знають дуже гарно.
Пожалуйста. Представьтесь, напомните, хто ви.
Гринік Михайло Михайлович, директор АТТУ. Я вам скажу, доля правди є в обоих сторонах. І Муса Сергович прав, і чоловік-представитель колектива. Тоже прав. Понимаете? Как бы там ни было, ну, есть и те, и другие. И в автобусах действительно звучат проклёны.
Почему?
Потому что нету наказания. Это есть отрицание вины своей. Это человеческая сущность. А не наказание этих людей, они начинают пропагандировать дальше.
Какие наказания вы предлагаете?
Я считаю, что за любую пропаганду должно быть наказание.
Какое?
Законное. Законное наказание.
В концлагерь придем так.
Демократическое наказание.
Пожалуйста.
А можно, Мария, журналист, я хочу сказать как мама. Да, однозначно, когда я иду со своей маленькой дочерью, я не хочу, чтобы мой ребенок видел людей с оружием. Я думаю, что это нормальная реакция, нормальное желание любого родителя. Но тем не менее, сейчас, ну, мы все, мы живем вместе с военными в одном городе. Понятно, что на данный момент сложилась такая ситуация, что они находятся здесь постоянно. Поэтому нормальные, адекватные люди объясняют и своим детям, и своей семье, мы тоже говорим об этом, что нужно к этому относиться нормально. Вот и все. И раньше это правда, что в самом начале, когда военные зашли в Авдеевку, возникали у местного населения какие-то с ними конфликтные ситуации, назовем это так. Но сейчас эти все вопросы разрешены. Сейчас в городе действует военная комендатура. Сейчас вообще военные, они все вежливые, они здороваются. То же самое, как и представители правоохранительных органов. То есть никаких таких вот стычек и каких-то ярых противостояний в городе не возникает. Если вам скажет кто-то, что это так, не верьте. Понятно, что людям не нравится видеть в своем городе людей с оружием. Это нормально.
Хорошо, хотя бы, что никто не говорит, что военные ведут себя плохо. Вот, потому что реакция людей – это одно, но если военные бы провоцировали на плохую реакцию, вот это, по-моему, и есть шаг для адекватных
людей.
Извините,
военные тоже – это адекватные люди, которые, они тоже на работе. И они живут среди нас, и они тоже должны интегрироваться, как мы, в их среду,
да, они в своем роде переселенцы.
Мы взаимодействуем, вот и все.
Нам, конечно, интересно было бы услышать мнение военных. К сожалению, к нам не смогла прийти 72-я бригада, потому что несет службу, но у нас есть представитель волонтеров службы медицинской эвакуации САП. Интересно было все-таки ваше мнение по общению с населением. Сталкивались ли вы с недружественным к себе отношением или с сепаратизмом?
Сталкивался точно так же, как и с положительным, и с отрицательным. Не надо строить иллюзии. Вот то, что говорили, что надо просто своим примером показывать, да, сначала, когда, конкретно здесь, в Авдеевку, я приехал в феврале. До этого был 15-й год, когда слышишь, когда местный житель, вызывая совершенно без повода милицию, объясняет милиционеру, что приедьте, пожалуйста, на дом, где живут украинцы, это как бы говорит о многом. Об отношении местных, да? И это правда.
Украинцы в каком смысле?
Вот в том самом.
Военные, да? Это имеется в виду украинцы,
да.
Это военные.
Я не знаю, какой смысл, но вот обозначение, вот там живут украинцы. И это правда. Правда, когда местные люди, скажем, помогают. Мы стараемся помогать, чем можем. Мы там, гражданское там население обращается. У нас направление просто медицина. Есть плохие, есть отрицательные моменты, как и военные, вот то, что говорили, что ВСУ, это те же самые выходцы из народа со своими недостатками, со своими, если он был синим на гражданке, то он, соответственно, здесь, да, дальше уже идет работа командира. Ни для кого не секрет, где они покупают тогда это, там, алкоголь, да? Они покупают в магазинах, это продают ваши соседи, ваши знакомые. Зайдите, не хотите вы говорить об этом, не хотите, зайдите в магазин и посмотрите, что там лежит. Там лежит военная тушенка, там лежат военные сардины. Хотя я не понимаю, при поднятых зарплатах уже, да, зачем это делать? Если человек был такой на гражданке, он такой будет и здесь. Работа командиров, не потакать местному населению таким людям. Точно так же, как и гражданские обращаются иногда с довольно интересными предложениями. Если конкретно у нас там медицина, да, там понятно, что им надо и что. Поэтому, надо разговаривать, надо общаться друг с другом, надо...
Вы говорите «надо-надо». Какая тенденция сейчас? По-прежнему вы говорите, или эти проблемы меньше, или больше?
Проблемы какого плана? Если проблемы на уровне существования города, понятно всем, хорошие дороги, надо показывать своим примером здесь, что надо улучшать жизнь. К сожалению, наша жизнь, может, к сожалению, к счастью, она людьми через желудок, через кошелек. Если будет хорошо, если людям будет спокойно, если у людей будет работа, они будут довольны этой властью. Вот и все. Задача тут точно такая же, что завода, что властей, которые находятся. Надо людям давать и уверенность в завтрашнем дне. У нас все, по моему мнению, все неуверенности, все плохое от неуверенности в завтрашнем дне. Начиная от депутатов и от власти. Он сегодня попал в струю, ему надо, он не знает, что с ним будет послезавтра. Поэтому сегодня надо им по максимуму урвать. Будет уверенность в завтрашнем дне, будет мое мнение, что если конкретно было по газете, да, это инструмент, и это средство, которым можно воспользоваться для того, чтобы людям, пока не работает там телевидение, не работает, дать немножечко. Я прекрасно понимаю, Муса, и вашу позицию на заводе, я прекрасно понимаю, что это жизнь, но ну, надо как-то работать. Опять же, каналы, да, телевизионные нужны, потому что я видел эти телевизоры, я немножечко знаю, что вокруг происходит, и иногда, когда тебе рассказывают через полдня о том, что произошло, это, ну, волосы шевелятся по российским каналам.
Спасибо, друзья. К сожалению, мы уже перебрали наше время. Спасибо вам за вот такой спектр мнений. Надеюсь, никто не составит себе впечатление в Авдеевке в каком-то одном городе. Мы услышали очень много разных мнений, очень много разных взглядов. И, по-моему, это прекрасно. И вот эти вот разговоры, да, вы, может быть, немножко лучше себя узнаете, в чем я сомневаюсь, вы уже, да, прекрасно в этом всем варитесь. Но вас узнают люди в Украине, и все проблемы, которых мы сегодня услышали, мы будем их обсуждать с людьми в нашей студии. К нам приходят там министры, все люди, которые отвечают за нынешнюю ситуацию.
Вы помогли нам также лучше узнать вас и понять, какие вопросы для вас нужно задавать.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас работали Денис Тимошенко, Татьяна Якубович. Завтра в эфире наша обычная программа. И скоро встретимся в следующем городе. Это будет Красногоровка. Спасибо вам.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.